сжато, плотно. Он передавал, как армейская операция была неподготовлена, как погонялась и дергалась, как представлялась Самсонову и как шла на самом деле. Что, очевидно, делали немцы? Какие главные возможности были упущены и какие свершились? Все дни окружения, и потом среди вышедших воротынцев собирал и спрашивал, сколько успевал, и все это насочилось в ту ясную схему, с которой он 9 дней назад еще такой легкий вошел к Самсонову, но и больше, и выше этого смысла воротынцев внес в вагон, в кабинет. Он то сожигающее дыхание битвы внес, какого набрался в переклонениях боя под Уздау и в безнадежной защите Найденбурга с ротами эстлянцев. Он внес сюда ту страсть, какая не воспламеняется от одной убежденности и правоты, но от собственного перестрадания. Он с тем зрением говорил, какого быть не могло, кто не повидал мальчишеской радости Ярослава ко встреченным русским. «А вы не окружены!» А сзади вас там дальше свои, и Арсения, дохнувшего мехом кузнечным, дальше-то Россия, ух, батюшки, а мы думали, ног не вытянем, и, как осевший пустым мешком, воткнул он в землю теперь ненужный скотобойный нож. Все, что Верховный же и возбудил своим отдаленным мановением, не видя, не ощущая, то Воротынцев прикатил ему обратно шаром чугунным и поставил до полгруди. Сейчас едва ли не каждый полк он брался расписать по батальонам, кого какая постигла судьба, и арьергардные жертвы, и группы вышедших, кого знал. Артиллерия вся погибла, и не меньше 1070 осталось в кольце, но тому еще удивляться надо, что вышло 1010 до 1015 без генеральского руководства. И ничего этого Верховный еще не знает. Ни о чем этом не донес ему штаб северо-западного. Худое аристократическое лицо Верховного с гравированными чертами обострилось, как в охоте. Он почти не перебивал, не переспрашивал, да Воротынцев гладко и лил без трещин. Несколько раз хватал механическое перо, но так ничего и не записал. Он кусал и курил сигару в азарте, как будто это она, еще длинная, не допускала его добраться до всей правды. Он, мало сказать, сочувствовал, он втягивался, сам превращался в несчастного участника несчастного этого сражения. И Воротынцев рос надеждой, что не зря, не было балаболкой он туда скакал, в это пекло, и болтался там непрекаянно, что сейчас окупится, сейчас он подымет тяжелую длань великого князя и опустит на все эти деревянные лбы. Воротынцев и всегда был свободен от избытка почтительности, а тем более теперь о корпусных командирах он говорил, как о дурных взводных, которых и сам-то мог отлучить. И вдруг на Артамонове, кем возмущался злее всего, почувствовал в глазах Верховного сопротивление холодок. И при всей непохожести лиц вспомнил стенку глаз Артамонова. Да, история с приказом непонятная, но мог напутать и младший офицер. Имел слабость великий князь привыкать к сослуживцам. Не сходно с государем, застенчивой улыбкой, задвигавшим в опалу любого вчерашнего фаворита, великий князь гордился рыцарской верностью. Он всегда защищал тех, кого однажды полюбил, даже если долдона. Для зримости, для ощупи Воротынцев перечислял все славные полки, обманом сокрушенные под Уздау, среди них Енисейский, с которым великий князь недавно шагал на Петерговском параде и услышал. Конечно, будет строжайшее расследование, но храбрый генерал и верующий человек. И куда живой интерес? И куда готовность сомыслить? Все восклубилось, воскурилось в достойную великокняжескую величавость. И замолчал Воротынцев. Если даже приказ отступать от узда убезделится, если воротить солдат после часов обстрела самих поднявшихся в атаку и полноценному корпусу, отвалиться на 40 верст и погубить армию, и все это не предательство, и за это не рвать генеральских погонов, не ссекать головы, зачем тогда армию эту обмундировывать? Зачем начинать войну? Да вагон Верховного должен был вздыбиться от рассказа Воротынцева. Да весь неподвижный поезд его тряхнуться и сойти с рельсов. Но непокачливо стоял, и недопитый чай в стакане нисколько не колебался. Длань Верховного не поднялась для расправы и для наставы, а разгон Воротынцева с размаха прошел в пустоту. Он разогнался, накопляя инерцию сдвинуть тяжелое большое, всем телом веря, как сейчас толканет. А тяжелое оказалось еще и гладким, и выставленные руки скользнули по закругленной поверхности. Он посягнул толкать, не поддающееся толчку. Как быстро много говорил и хватало дыхания, а сейчас потребовалось отдышаться. Но и Верховный сидел угнетенно, свесив плечи, длинные руки, потеряв военную стать. «Я благодарю вас, полковник. Ваш доклад не будет забыт. Завтра сюда приедет генерал Жилинский, мы в оперативном отделе устроим разбор, и вы будете присутствовать, доложите». Надежда расправлялась. Воротынцев близко через стол смотрел на худого, постаревшего, голубоглазого полководца с лицом удлиненным до лошадиности. Может быть, завтра все просветится, приобретет ход, в конце концов, не в Артамонове дело в уроках. Великий князь сделал движение, другое, что аудиенция кончена. Воротынцев поднялся, спросил разрешения идти. Он сидел больше 1,5 часа, сам не заметил. Кривая черта горя так и рубцевалась у крупного рта Николая Николаевича, и Воротынцев мог считать свой доклад не бесполезным. Тут постучали. Адъютант Дерфельден с поспешностью внес запечатанную телеграмму, с высоты конно-гвардейского роста благоговейно преклонился, подавая от государя, и пятясь отступал. Верховный поднялся, читал стоя. А Воротынцева покинула ясность. Он забыл, что нет ему права присутствовать при чтении высочайшей телеграммы. Он сбился, ему что-то недоговорено казалось, и в уменьшенном дневном свете все пасмурнело на улице. Увидел, как засветлело, успокоилось и помолодело рыцарское лицо великого князя, и сгладился весь, ушел тот кривой рубец горя, который только что выдолбил своим рассказом Воротынцев. Верховный протянул во след Дарфельдану свою предлинную руку. «Ротмистр, позовите ко мне протопресвитера, он только что прошел мимо». Вся стать, вся выправка еще пружинили в этом сильном жилистом воине. Он торжественно стоял перед портретом государя, полномочием небес, властителя России. Воротынцев приходился великому князю в полголовы. Еще раз козырнул разрешение идти, но торжественно ответил тот с ударением на избранных словах и уже весь заблестывая. «Нет, полковник, раз уж вы здесь, вы заслужили после вашего тяжкого рассказа первый получить и бальзам. Послушайте, какая поддержка нам, как милостиво отвечает государь на мое донесение о катастрофе. И он прочел освобожденным голосом, любуясь каждым словом текста более, чем если бы составил сам: «Дорогой Николаша, вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов, но подчинимся Божьей воле. Претерпевый до конца спасен будет твой Ника. Претерпевый до конца спасен будет». Зачарованно повторял военный, стройный и вытянутый, как к докладу, выговаривая по-церковному: «Спасен, не спасен». И еще что-то новое, высматривая, выслушивая в этих фразах. Постучал и вошел протопресвитер с умным мягким лицом. «Слушайте, отец Георгий, слушайте, как добр государь, какую радость он нам посылает. Дорогой Николаша, вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов, но подчинимся Божьей воле, претерпевый до конца спасен будет твой Ника». Протопресвитер с наиуместным выражением принял услышанное, перекрестился на образ. «Еще отдельно. Сообщается нам, что повелел государь немедленно перевести в ставку из Троицы Сергиевской лавры икону. Явление Божией Матери преподобному Сергию. Какая радость!»
«Это славная весть, ваше императорское высочество», — подтвердил протопресвитер достойным наклонением.
«Сия нерядовая икона написана на доске гробницы преподобного Сергия. Она III век сопровождает наши войска в походах. Она была с царем Алексеем Михайловичем в его литовском походе, и с Петром Великим при Полтаве, и с Александром Благословенным в европейском походе, и при ставке главнокомандующего в японскую войну. Какая радость! Это знаменье милости Божьей!» Длинными шагами, два-два по кабинету, нервно ходил всколыханный верховный. «От иконы придет нам содействие Божьей Матери». «Молитвой квашни не замесишь». Документы. 9. Германская листовка с аэроплана. «Русские солдаты от вас все скрывают. 2-я русская армия разбита. 30 пушек, весь обоз, 93 000 человек взяты в плен. Военнопленные очень довольны обращением и не желают вернуться в Россию. Им у нас очень хорошо живется. Бельгия разбита. Под Парижем стоят наши войска». Так быстро сдвинулась осень. Не верилось, что еще 3-го дня пылало лето и тяготило плечи шинель. А сейчас в ней было как раз. По сосновому чищенному лесу свободно носился осенний ветер, с переменно хмурого неба порой срывался мелкий дождь. Хорошо, что ползать по болотам досталось не в такую погоду. Оба полковника, Воротынцев и Свечин, приподняли воротники шинелей, засунули по руке в карман, за полу, и так ходили полувольно между сосен, меж их безветвенных высоких голомений, тревожимых ветром только в ветвистых вершинах. Нет, проходящими полными сутками, да уже 4-е сутки от прорыва, не мог успокоиться, подвижно водил здоровым плечом Воротынцев. «Высказать один раз, но все, что думаешь, — это наслаждение, это долг. Один раз высказаться от души, а там хоть помереть». Голова свечена, вся по-крупному была сделана, что уши, что нос, что рот. Глаза яркие, черные для страсти, а сам невозмутим, неубеждаем. Всего, Что думаешь, все равно не скажешь. Неужели ты не понимаешь, что Жилинский не мог бы так отчаянно действовать сам? Вся операция была скомандована сверху, и ты не можешь притвориться, что не знаешь. Могу и не знать. Если гнали так безумно еще не готовых и не давали дневок, и не давали осмотреться, то это гнал по меньшей мере великий князь, но и выше. Что ж ты думаешь? Весь этот спех и просчеты только от тупости Жилинского и Данилова? Да, несомненно, было высочайше одобрено. А ну, швырните неготовые корпуса. Русская широта. Помочь благородным союзникам, не жалея самих себя. Париж стоит мессы. Да иначе о нас в Европе плохо подумают. Так с чем же ты споришь? Нет, этой мессы для меня Париж не стоит. Вскидывались подвижные глаза Воротынцева и выразительно горько подрагивали губы, открытые под усами. Десятки тысяч наших пленных поведут по немецким городам, и немецкие толпы будут ликовать. Этой мессы я не даю. Я так не служу. Никогда в истории такое не вознаграждается. Как можно так класть своих без расчету? Свечин чуть выпыхивал толстыми губами. Значит, все будут понимать, о ком и о чем речь. А ты будешь громить Жилинского. Тоже, конечно, фигура немалая, но недалеко ты разгонишься. Великий князь отлично поймет намек. Он-то и тянулся понравиться союзникам. Он-то и восклицал, что не оставит Францию. Гнал. Великий князь, понимаю. Но реальные ошибки делал не он, а Жилинский. Ни ума, ни сочувствия к войскам. Положим все животы, кроме собственных. Мне нужно разгромить саму идею. Для этого достаточно Жилинского и Артамонова. От того, что этот баран продвинулся от женитьбы на Бобриковой, так пусть ложится 40 тысяч русских. Но приказ великого князя был, если ты помнишь, хладнокровно отводил Свечин, переступать границу 1 августа. А Жилинский просил отсрочить. Он и сам считал наступление обреченным. Так нельзя вести такое! Взгорели светло-серые глаза Воротынцева. Так надо иметь мужество доложить, отказаться. Ну, много ты...